Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, в связи с введением новых правил электронных платежей, пожертвования для радио «Радонеж» по мобильному телефону с помощью СМС временно недоступны. Пожертвования можно осуществить через Сбербанк, платежные терминалы и на сайте «Радио «Радонеж». Напоминаем вам, что наша радиостанция существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Спаси вас, Господи!
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. И сегодня мы приступаем в нашем библейском лектории на радио «Радонеж» к изучению Евангелия от Марка. Это новый цикл бесед, нуждается в вашей молитвенной поддержке. Усилим молитвы к апостолу Марку, но прежде всего усилим молитвы к первоверховному апостолу Петру, ибо Евангелие от Марка, как известно, это проповеди апостола Петра, которые записал его сотрудник Марк. Так что мы, читая это Евангелие, как бы слушаем самого Петра. То, что Марк – сотрудник Петра, мы можем прочитать в первом послании Петра. Здесь сказано: «Приветствует вас избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне, и Марк – сын мой», – пишет апостол Петр. Первое послание Петра, 5 глава, 13 стих. Церковь в Вавилоне – это Рим. Христиане в то время пользовались таким как бы своим шифром, называя Рим Вавилоном. Есть свидетельство Папия, епископа Иеропольского. Он писал: «Сделавшись истолкователем Петра, Марк точно записал, что запомнил, но не в том порядке, в каком следовали слова и поступки Господа. Ибо сам он не слышал Господа и не следовал за ним, но позднее, как я сказал, следовал за Петром, а тот учил сообразно возникавшей необходимости, а не так, чтобы дать стройную последовательность речей Господа. Так что Марк ни в чем не погрешил, записав отдельные рассказы, как он их запомнил, ибо об одном он заботился, чтобы не опустить и не исказить из услышанного». Конец цитаты. Согласно этой ранней фригийской традиции, древняя церковь судила об авторстве Марка по пяти ключевым положениям. Первое. Марк точно интерпретировал Петра. Второе. Петр был для Марка главным источником воспоминаний о Христе. Третье. Марк не ставил себе целью записать услышанное в точном хронологическом порядке. Четвертое. Петр излагал учение Господа, как того требовали обстоятельства. Он не стремился передать его речи в определенном порядке. Пятое. Марк не исказил и не упустил ничего важного. Братья и сестры, если говорить об апостольской проповеди, то их проповедь отличалась от современного понимания проповеди тем, что, собственно говоря, их рассказы о Христе – это и есть апостольская проповедь. Таким образом, когда мы читаем Евангелие от Иоанна, это настоящая проповедь апостола Иоанна, как он проповедовал об Иисусе Христе. Марк, как секретарь апостола Петра, записывал его, Петра, проповеди в Риме. И таким образом, Евангелие от Марка – это Евангелие от Петра. Как и Лука не был автором Евангелия, и в книге «Деяний святых апостолов» он записывал исследования апостола Павла. Апостол Павел общался с христианами ранних поколений, собирал информацию. В крайнем случае Лука мог выступить как редактор всего того, что собрал апостол Павел. Таким образом, мы имеем четыре Евангелия. Матфей – это апостол первого поколения, Марк – христианин второго поколения, но так как он записывал свидетельство христианина первого поколения, то это достоверное свидетельство самого Петра. Лука – христианин третьего поколения, потому что сам Павел – верующий второго поколения, но Павел, как мы знаем, ходил неоднократно в Иерусалим, собеседовал с лидерами церкви и от них получал дополнительную информацию об Иисусе Христе. Об этом можно прочитать в послании к Галатам, 2 глава, с 1 по 2 и отдельно 9 стих. А с другой стороны, блаженный Августин видит и некий прообразовательный смысл в том, что среди евангелистов были не только апостолы первого поколения. Августин пишет: «Изволилось Святому Духу избрать для написания Евангелия двоих, Марка и Луку, не из числа 12, чтобы люди не думали, что благодать благовествования была дана только 12, и что с ними иссяк источник благодати». Конец цитаты. Папий, цитату которого мы прочитали, знал Поликарпа Смирского, который был учеником Иоанна Богослова. И он мог сам видеть Иоанна Богослова, и информация, что Марк писал со слов Петра, может выглядеть очень достоверной. Так, например, Ириней Леонский свидетельствовал о папе как о муже древнего возраста, ученике Иоанна и товарище Поликарпа. Марк очень точно интерпретировал стиль апостола Петра, который отличается своей лаконичностью и простотою, как и мог написать рыбак из Галилеи. Свидетельство Климента Александрийского, который жил и трудился в конце II, в начале III века. Он пишет: «Первыми из Евангелий были написаны те, которые содержат генеалогию. Евангелие же от Марка имело такую историю. Когда Петр публично проповедовал в Риме и, исполнившись Духа, благовествовал, то множество присутствующих попросили Марка, который давно сопровождал Петра и помнил его слова, записать сказанное. Сделав это, он передал Евангелие тем, кто нуждался в нем. Когда Петр узнал об этом, он не выразил ни запрещения, ни поощрения». Конец цитаты. То, что апостол Петр не запретил записывать его проповеди и не выказал усердия для поощрения, показывает его скромность. Но в то же время он понимал, что после его проповеди люди должны это свидетельство сохранить. Поэтому мы должны серьезно относиться к возможности запечатлевать проповеди, которые можем прослушать другой раз сами или дать прослушать тем, которые не посещают места проповеди. Томас К. Оден, главный редактор серии «Библейский комментарий отцов церкви», пишет: «Блаженный Иероним не только принял древнее предание, согласно которому Марк был учеником и истолкователем Петра, но пошел дальше Климента Александрийского, утверждая, что Петр следил за записями Марка и одобрил их, а также, что Марк принес евангельскую проповедь Петра в Александрию и умер там, став первым Александрийским епископом. В другом месте Иероним напрямую приписывает Евангелие от Марка Петру. Конец цитаты. Святитель Ириней Леонский писал: «Матфей распространял евангельское послание среди евреев на их собственном языке, в то время как Петр и Павел благовествовали в Риме, закладывая основание церкви. После их ухода Марк, ученик и толкователь Петра, тоже записал и передал нам то, что проповедовал Петр». Конец цитаты. «Писал ли Марк по-еврейски, рассуждает Томас К. Оден, так думал Иоанн Златоуст, который считал, что Матфей по просьбе обратившихся к нему уверовавших из иудеев оставил им Евангелие на языке евреев и написанное еврейскими буквами. И Марк, якобы в Египте, по просьбе учеников сделал то же самое». Конец цитаты. Таким образом, древние предания настаивают на том, что евангелист Матфей, то есть Евангелие от Матфея, было написано для евреев Палестины на иврите, а Евангелие от Марка на том же языке было написано для евреев Рима и Александрии. Как известно, именно в этих анклавах и находились самые крупные поселения иудеев рассеяния. Конечно, трудно будет доказать, что Марк писал на иврите. Скорее всего, он, конечно, писал на греческом. Рассуждая об авторах святых Евангелий, нельзя забывать и о главном их авторе, как и писал учитель церкви Ориген. Это его комментарий на Евангелие от Иоанна. «Евангелие есть прежде всего Евангелие самого Иисуса Христа, главы всего спасаемого тела, как говорит Марк, начало Евангелия Христа Иисуса. Однако начало Евангелия – это у него есть величина, имеющая начало, продолжение, середину и конец. Это весь Ветхий Завет, образ которого и есть Иоанн, то есть Иоанн Креститель». Конец цитаты. Первое Евангелие, Евангелие от Матфея, было написано для евреев по причине того, что большинство первых христиан были евреи. И, возможно, говорили, что проповедовать не на еврейском или не на арамейском языке нельзя, потому что Христос говорил: «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче погибшим овцам дома Израилева». Евангелие от Матфея, 10 глава, 5-6 стих. И эту ситуацию изменил только апостол Павел, который по внушению Духа Святаго начал проповедовать язычникам. Ему потом пришлось доказывать другим христианам из числа иудеев, что это можно делать. И были как бы две партии: апостола Петра, уверовавших из иудеев, и апостола Павла, уверовавших из числа язычников. И были некие конфликты, скорее недопонимания между Петром, смотрите, 2 Петра, 3 глава, 15-16 стих, и Павлом, смотрите, послание Галатам, 2 глава, с 11 по 14 стих. Но сами апостолы, конечно же, понимали, что их апостолат не противоречит один другому, и Павел сформулировал эту позицию словами: «И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лице человека. И знаменитые не возложили на меня ничего более. Напротив того, увидев, что мне верено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, ибо содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников». Послание Галатам, 2 глава, 6-8 стих. Но зададимся вопросом, почему именно четыре Евангелия мы имеем? Потому что в законе Моисеевом сказано: «Недостаточно одного свидетеля», и ниже, «при словах двух свидетелей или при словах трех свидетелей состоится дело». Это книга Второзакония, 19 глава, 15 стих. Кирилл Иерусалимский в огласительных словах для просвещаемых писал: «Итак, воистину воскрес Он, то есть Христос, и, воскреснув, вновь явился ученикам, и свидетелями Его воскресения были 12 учеников, которые засвидетельствовали это не льстивыми словами, но утверждали истину воскресения вплоть до истязаний и смерти. Если, как говорит Писание, устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово, то о воскресении Христовом свидетельствует 12 человек, и неужели ты все еще не веришь воскресению?» Конец цитаты. Четыре свидетеля – это как бы сверхмерное количество свидетелей. Все эти свидетели – верующие люди, воспитанные в Ветхозаветной Церкви, ставшие вождями Новозаветной Церкви, являются, конечно, достоверными свидетелями. Но при этом мы знаем, что свидетельство Божие выше любого человеческого свидетельства. Так апостол Петр исповедует Иисуса Христа как мужа, засвидетельствованного от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него. Книга Деяний святых апостолов, 2 глава, 22 стих. Максим Туринский писал: «Таким образом, в Рождестве Спасителя исполнилось это божественное высказывание: при двух или трех свидетелях состоится всякое дело. Так Слово Бога рождается при свидетельстве Троицы. Ведь действительно, в чреве Святой Марии, когда сходит Святой Дух, а Всевышний осеняет, рождается Христос, в этом содержится исследование веры». Конец цитаты. Августин Блаженный в трактате на Евангелие от Иоанна писал: «Если столь многочисленный народ оказался ложным свидетелем, то как следует понимать, при устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово? Если только не так, что здесь таинственным образом было сообщено о Троице, в которой есть постоянная неизменность истины, хочешь знать настоящую причину, имей двух или трех свидетелей, Отца и Сына и Святаго Духа». Конец цитаты. Действительно, еврейский народ многочисленный, но они не оказались очень достоверными свидетелями, но Святая Троица сама свидетельствует о себе. В Слове Божьем именно Бог провозглашается единственным автором всего божественного откровения книг Ветхого и Нового Завета. Читаем: «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимые Духом Святым». Второе послание Петра, 1 глава, 21 стих. Симеон Новый Богослов в своем катехизисе пишет: «Видите, что это не я, чрезвычайное и великое, говорю вашей любви, но Святой Дух, говорящий в нас. Это и Петр, первоверховный апостол, засвидетельствовал, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимые Духом Святым. Ибо хотя мы ничтожны и недостойны, далеки от всякой святыни и от святых людей Божиих, но мы не можем отрицать дара, дарованного нам Богом». Конец цитаты. Надо сказать, братья и сестры, что Новый Завет в целом виде стал доступен для христиан только в конце III, начало IV века, потому что Библия Иисуса Христа и апостолов – это Ветхий Завет. Римляне, александрийцы имели Евангелие от Марка, в Палестине читали Евангелие от Матфея. Там, где проповедовал апостол Павел, читалось Евангелие от Луки. Объединение всех книг Нового Завета в единый свод оказалось длительным процессом. растянувшимся на несколько десятилетий и десятилетий. Итак, мы начинаем изучать это удивительное Евангелие, потому что это свидетельство человека, который знал Иисуса Христа и которого знал Господь Иисус Христос. Господь любил апостола Петра. Какие характеристики мы можем дать этому апостолу? Он был в возрасте, но, несмотря на это, был очень импульсивным, по-юношески активным и подвижным человеком. Мы видим, как он ведет себя на горе Фавор, когда восклицает: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи. Тебе одну, и Моисею одну, и одну Ильи». Евангелие от Матфея, 17 глава, 4 стих. Ученый византийский монах XII века Ефимий Зигабен называет такое его поведение на горе Преображения священным безумием. Видим, как на Тайной вечере Петр восклицает: «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Евангелие от Матфея, 26 глава, 33 стих. Но потом видим, как он отрекается трижды от Христа и начал клясться и божиться, что не знает сего человека, и вдруг запел петух, и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». И, выйдя вон, плакал горько. Евангелие от Матфея, 26 глава, 74-75 стих. Потом, встретившись с воскресшим из мертвых Христом, Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждой, ибо он был наг, и бросился в море. Евангелие от Иоанна, 21-7. Все слишком по-юношески и слишком импульсивно. Это был человек, который никогда не оставлял пыла первой любви к Господу Иисусу Христу. И мы читаем первую главу, первый стих Евангелия от Марка. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Что означает слово «начало»? Петр так начинает проповедовать именно с этого слова «начало». Так и начинается и Ветхий Завет. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Это еврейское слово «берешит», «решит», которое объясняло древним причину создания мира. Истолковывая причину создания мира, древние говорили, что Бог создал мир ради верующих в Него. Читаем: «Израиль был святыней Господа, начатком», здесь «решит, плодов его». Иеремия 2:3. Но мир создан для того, чтобы войти в мудрость воли Создателя через подчинение Его закону. Читаем: «Господь имел меня», то есть премудрость заповедей своих, «началом», здесь тоже слово «решит», «пути своего прежде созданий своих исканий». Книга Притч, 8 глава, 22 стих. Но прежде всего мир творится Словом Божиим, и ради решит Слово Божие. Читаем: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 1 по 3 стих. И еще: «Ибо им», то есть Сыном Божиим, Логосом, Словом, «создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит». Послание к Колоссянам, 1 глава, 16 и 17 стих. То есть, братья и сестры, Бог творит мир своим Сыном, Словом, нашим Господом. Поэтому в начале книги Бытия и сказано: «В начале сотворил Берешит Бара». Но слово «бара», которое переводится как «сотворил», имеет корневую основу арамейское слово «бар», то есть «сын». То есть в христианском понимании первый стих Библии свидетельствует, что начало всему есть Сын, который творит мир. Ведь Бог творит мир своим словом, речением. И сказал Бог, да будет свет, Бытие 1.3. И назвал Бог твердь небом, Бытие 1.8. И сказал Бог, да соберется вода. И назвал Бог сушу землей, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. Бытие 1 глава, 9-10 стих. То есть Бог Библии – это Богослово, собеседующее со своим творением и дающее всему имя, как мы прочитали, и назвал Бог. Ориген в своих гомилиях на книгу «Бытия» писал, «Что есть начало всего, если не Господь наш и Спаситель всех Иисус Христос, рожденный прежде всякой твари? Итак, в этом начале, то есть в своем слове, сотворил Бог небо и землю». Также евангелист Иоанн говорит в первых стихах своего Евангелия: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть». Конец цитаты. Ириней Лионский в своем «Бессмертном труде против ереси» пишет: «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, нет исключения». Но все Отец создал через Него, то есть через Бога Сына, видимое и невидимое, подлежащее чувствам и умопредставляемое, существующее временно, согласно с Его распоряжением, и вечное. И все это Он создал не через ангелов, не через какие-либо силы, отдельные от Его мысли. Конец цитаты. Бог сотворил мир десятью речениями, а слово Бога – это божественный логос, вторая ипостась Пресвятой Троицы. Мы, христиане, верим в Иисуса Христа, как в Бога-человека. Он предвечно рождается от Бога Отца, то есть не имеет начала. Он сам и есть всему начало. Апостол Петр, вместе с ним евангелист Марк, и видит мир в начале, и через начало, и ради начала, начиная Берешит свою проповедь словом «начало» и далее «начало Евангелия». Что значит слово «Евангелие»? Оно означает «радостная» или «благая весть». В дохристианскую эру слово «Евангелие» означало «весть о победе». Вспомните марафонский бег. Именно Евангелие, как весть о победе и спасении, нес этот марафонец, вестник в Афины. Евангелие от Марка было написано все-таки, скорее всего, на греческом языке, хотя выше мы сталкивались и с другой точкой зрения. Но даже если Петр проповедовал только в еврейской диаспоре, мы знаем из предисловия книги Иисуса сына Сирахова, что жившие там евреи и в Риме, и в Александрии, они уже не разговаривали на еврейском языке, а говорили на греческом. Есть основания предполагать, что Марк все-таки видел Иисуса Христа. Почему? Потому что в Евангелии от Марка мы находим рассказ, которого нет у других евангелистов. Речь идет о том, что в Гефсиманском саду был некий молодой человек, тинейджер. Читаем. «Один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним, то есть за Христом, и воины, пришедшие арестовать Христа, схватили его, но он, оставив покрывало, ногой убежал от них». Евангелие от Марка, 14 глава, 51-52 стих. Иначе трудно понять, почему здесь присутствуют некоторые подробности. Для чего апостолам было свойственно писать о себе что-то не очень благовидное? Например, Матфей все время называет себя мытарем. Матфей – мытарь. Евангелие от Матфея 10.3. В Евангелии от Марка, так как это проповедь Петра, более рельефно описано отречение Петра. Смотрите 14 главу от Марка. То есть эти люди подчеркивали свои недостатки и ошибки, так как веровали в то, что благодать Божия сильно изменить даже самые испорченные нравы. И далее. Евангелие Иисуса Христа. Не надо думать, что Иисус – это имя в обычном понимании, а Христос – это фамилия. Иисус – это теософное имя, оно содержит частичку от имени Господь, от его четырехбуквенного имени, которое обозначает меру его божественного милосердия. И таким образом имя Иисус может быть переведено как «божественное спасение» или как «Бог-спаситель». Хотя этим именем в Ветхом Завете назывались и обычные люди – Иисус Навин, Иисус сын Сирахов и другие. И сейчас это имя распространено среди иудеев и звучит как Йехошуа. Слово «Христос» на иврите «Машиах» переводится как «помазанник». Помазывали святым миром царей, поэтому в Ветхом Завете иногда царей называют словом «Христос», в том числе и языческих царей. Читаем. «Так говорит Господь помазаннику своему Киру, я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы». Книга Исаии 45:1. В этом смысле помазанник – это прежде всего обреченный от Бога во власть человек, Христос. Как, например, здесь. «Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, отомститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести». Послание к Римлянам, 13 глава, 4-5 стих. Также помазанниками считались все первосвященники и священники народа Божия. Читаем. «И облекли Аарона в священные одежды, и облеки Аарона священной одежды, и помажь его, и освети его, чтобы он был священником мне. И сынов его приведи, и одень их в хитоны, и помажь их, как помазал ты отца их, чтобы они были священниками мне, и помазание их посвятит их вечное священство в роды их». Книга Исход, 40 глава, с 13 по 15 стих. Но и пророки были помазанниками Господа. Читаем. «Слушайте меня, острова, и внимайте, народы дальние. Господь призвал меня от чрева, от утробы матери моей, назвал имя мое». Исаия 49:1. И еще. «И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секеры, и Духа Святаго исполнится еще от чрева матери своей». Евангелие от Луки, 1 глава, 14-15 стих. «Помазание от Духа Святаго и есть исполнение Духом Святым, которое некоторые пережили еще и прежде своего рождения». Таким образом, Господь Иисус Христос, помазанник, объединяет в себе и царственное служение, пророческое и первосвятительское священническое служение. Но через Христа и каждый верующий в Него по благодати становится и царем, и священником. Читаем. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные». 1 Петра, 2 глава, 9-10 стих. Макарий Египетский в своем седьмом слове писал: «Познай же свое благородство, а именно, что призван ты, христианин, в царское достоинство, что ты род избранный, святое священство, тайна христианства необычайна для мира сего, ибо в небесной церкви они, христиане, соцарствуют с небесным царем, ибо он перворожден из мертвых, а они первородны. Итак, взирайте на достоинство ваше. Гавриил и Михаил, описуемые духи, и служат они святым. Христиане же, избранные и благоискусные пред Богом, однако сами себя признают они неблагоискусными, и для них, естественно, первым делом почитать себя ничем. Конец цитаты. Христос, Он сущностно Сын Божий. Мы тоже сыновья чери Божия, но по благодати. А Он единородный Сын Бога Отца, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша. То есть у Христа не было начала. Он и есть то начало, в котором и которым и для которого творится и созидается мир. То есть Бог есть первопричина сотворения мира и его конечная цель. И мы читаем Евангелие от Марка далее, как написано у пророков: «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Евангелие от Марка, 1 глава, 2 стих. Блаженный Августин в трактате о согласии евангелистов пишет: «Евангелист Марк опустил историю рождения, детства и юности Господа и начал свой рассказ как раз с этого места, то есть проповеди Иоанна». Конец цитаты. Ириней Леонский в трактате «Против ереси» пишет: «В начале Евангелия ясно звучат голоса святых пророков и того, кого они сами исповедовали как Господа Бога, Отца Господа нашего Иисуса Христа, который по обещанию послал ангела своего пред лицом его. Это был Иоанн в духе и силе Ильи, возглашавший в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему. Так и каждый из пророков проповедовал не кого-то, не какого-то своего Бога, но все они говорили об одном и том же Боге. Они по-разному его обозначали и давали многие ему имена». Конец цитаты. Сразу дается пророчество об Иоанне Крестителе, ибо Иоанн и есть тот ангел, который приготовит путь пред Христом. Иоанн Предтеча вел ангельский образ жизни, но он был человек, рожденный от священника Когена, Иерусалимского храма Захарии и праведницы Елизаветы. Елизавета, как можно догадаться, была теткой Пресвятой Девы Марии, хотя некоторые говорят, что они были сестрами. В Евангелии от Луки Мария называется южницей Елизаветы, что означает в целом близкая родственница. Итак, евангелист Марк в своем изложении сразу переходит к личности Иоанна Крестителя, но начав с Христа. И мы зададимся вопросом, почему в пророчестве Ветхого Завета Иоанн Креститель называется ангелом. Учитель церкви Тертуллиан в своем трактате «Против иудеев» писал: «Известно, что сам Сын Божий говорил с Моисеем и сказал народу: вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, то есть лицом народа, он сохранит тебя в пути и ведет тебя в землю, которую я уготовил тебе. Отправляйся за ним и внимай ему, и не будь непокорным, потому что он не простит греха вашего, ибо на нем имя мое. Ибо Иисусу Навину не Моисею предстояло ввести народ свой в землю обетованную. Он называет его ангелом по причине многих чудес, которые ему предстояло сотворить. Чудес, которые Иисус, сын Навина, совершил, как вы и сами читаете, и из-за его обязанностей пророка, состоящих в возвещении воли Божией. Точно так же Иоанна, предтечу Христа, апостол назвал будущим ангелом, когда Дух Святой от лица Отца произнес: «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим», то есть лицом Христа, который приготовит путь пред тобою. Не новое дело для Духа Святаго называть ангелами тех, кого Бог избирает служителями своей славы. И далее мы читаем продолжение пророчества об Иоанне Крестителе. «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Евангелие от Марка, 1 глава, 3 стих. Характеристика Иоанна Крестителя по отношению к ему современного ему миру, то есть он был глас, который вопиял в пустыне и говорил: «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». По истолкованию святых отцов, приготовить путь Господу – это, входя в мир Евангелия, очистить свое сердце от любых посторонних мыслей, которые могут повредить нам в богообщении. И далее. «Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед. И проповедовал, говоря: идет за мной сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас в воде, а он будет крестить вас Духом Святым». Евангелие от Марка, 1 глава, 4 по 8 стих. Для чего так важно для Иоанна Крестителя совершать обряд крещения, предваряя им крещение Господне? Блаженный Августин в своем трактате об Иоанне Крестителе, отвечая на вопрос, почему Сыну Божию было немаловажно креститься от Него, говорит, что Христу надлежало принять крещение от Иоанна, дабы Он мог осветить, то есть Христос мог бы осветить само таинство христианского крещения, которое предварялось крещением Иоанновым. Как предтеча Христа, Иоанн многое предварял в жизни своей, связанное со Христом. Во-вторых, это необходимо было сделать ради явления Христа народу. Оттого сам Иоанн говорит: «Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 31 стих. И действительно, братья и сестры, как говорит в своих комментариях Иоанн Златоуст, ему гораздо проще было объявить о Христе тем толпам, которые собирались вокруг него, чем сообщать о нем каждому по отдельности. В-третьих, для чего так важно для Иоанна Крестителя совершать обряд крещения? Потому что благодаря крещению Иоанна люди были приготовлены к крещению Христа. Оттого Григорий Великий в своей проповеди говорит, что Иоанн крестил как осуществлявший свое служение предтечи, ведь он, предшествуя нашему Господу в рождении и в крещении, предшествовал тому, кто собирался крестить. Конец цитаты. В-четвертых, от того, что, призывая людей к покаянию, Иоанн Креститель приуготовлял их к достойному принятию крещения Христа. Поэтому Беда Достопочтенный говорит, что крещение Иоанна было полезным предварением крещения Христа, как наставление в вере оглашенных, но еще не крещенных. Ведь как он проповедовал покаяние, предвозвещал крещение Христа и призывал людей к познанию, имеющий явиться миру истины, точно также и служители церкви, наставив людей, осуждают их за грехи и, наконец, обещают им получить прощение в крещении Христа. Конец цитаты. Иоанн Креститель проповедует покаяние и крестит людей в оставлении грехов. Совершает крещение покаяния для прощения грехов через исправление жизни крещаемых. Читаем. «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помысла свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив». Книга Исаии, 55 глава, 7 стих. И еще. «А когда скажу беззаконнику, ты смертью умрешь, и он обратится от грехов своих и будет творить суд и правду, если этот беззаконник возвратит залог, за похищенное заплатит, будет ходить по законам жизни, не делая ничего худого, то он будет жив, не умрет, ни один из грехов его, какие он сделал, не помянется ему». Он стал творить суд и правду. Он будет жить. Книга пророка Иезекииля, 33 глава, 14 по 16 стих. Тертуллиан в своем трактате о покаянии писал: «Иоанн собирал народ и щедро согревал его своей добротою. Он, который часто испытывал неблагодарность, всегда призывал к покаянию, проповедуя покаяние. Он вобрал в себя голоса всех пророков, призывая тех, кто был избран унаследовать обетование, данное семени Авраама. Он обещал им милость, которая воссияет в конце времен всему миру, но прежде он повелевал им взять на себя обязательство покаяния. Он указывал на необходимость покаяться и очистить помыслы, чтобы никакой прежний поступок не пятнал людей и никакое невежество не оскверняло их сердца. В телах таких людей покаяние, выметающее, выскабливающее и выбрасывающее вон, приготовляет чистое жилище сходящему на них Святаго Духа, через которого в нас охотно входит благо небесное. И следующий вопрос, который мы обсудим, что это был за обряд крещения, который совершал Иоанн на Иордане. Это была обычная практика омовения, миква людей, чаще левитов, которая совершалась в соответствии с книгой Левит, этим Жреческим кодексом, где сказано: «Кто из семени Ааронова прокажен или имеет истечение, тот не должен есть святынь, пока не очистится. И кто прикоснется к чему-нибудь нечистому от мертвого, или у кого случится излияние семени, или кто прикоснется к какому-нибудь гаду, от которого он сделается нечист, или к человеку, от которого он сделается нечист, какой бы то ни было нечистотой. Тот, прикоснувшийся к сему, нечист будет до вечера, и не должен есть святынь, прежде нежели омоет тело свое водою, но когда зайдет солнце, и он очистится, тогда может он есть святыни, ибо это его пища». Книга Левит, 22 глава, 4 по 7 стих. Для нас здесь важно уточнение, когда зайдет солнце, и он очистится. То есть, само по себе омовение не сообщало, ветхозаветное омовение не сообщало очищение человеку. И было обращено, поставлено в зависимость от захода солнца, когда ранее омытый и мог очиститься. Скорее всего, речь идет о захождении солнца, которое случилось в момент смерти Христа Спасителя, когда вся вселенная пережило очищение от скверны греха. Конструкция словосочетания «зайдет солнце, и он очистится» не вносит ясности, так как текст оригинала не устанавливает, что очистится – человек, мироздание или само солнце. Но мир природы не является источником какой-либо скверны. Читаем: «Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто». Послание к римлянам, 14 глава, 14 стих. То есть нечистота проистекает не от материи, иначе вина падала бы на создателя материи, но она проистекает от свободного решение мыслимого человеческого или ангельского существа удалиться от стези праведности, сообщая осквернение и земли, и небу. И когда Сын Божий умирает на кресте своим жертвенным произволением, Он сообщает избавление от оскверненности непослушания всему творению, покоряя его воле Творца. Читаем. «Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого, и померкло солнце, и завеса в храме раздралась посередине. И Иисус, возгласив громким голосом, сказал: „Отче, в руки Твои предаю дух мой“, и сие сказав, испустил дух». Евангелие от Луки, 23 глава, 44 по 46 стих. Тогда и исполнилось древнее пророческое обетование: «Зайдет солнце и очистится». Весь мир очистится. То есть крещение Иоаннова было обращено более к будущему, чем могло что-либо сообщить в настоящем. Тертуллиан в своем трактате о решении пишет: «Крещение покаяния совершалось ради последующего прощения и освящения во Христе. Как написано, Он проповедовал крещение покаяния в оставлении грехов», то есть Иоанн Креститель. «Если сначала происходит покаяние, за ним следует прощение, то это и означает приуготовить путь. Кто же говорит, не сам завершает, но заботиться о том, чтобы завершили другие». Конец цитаты. Иудеи, братья и сестры, до сих пор совершают этот обряд омовения, и в каждой синагоге есть миква, такой бассейн, куда человека погружают целиком для совершения ритуального омовения. Иоанн Креститель совершает это омовение. Но что удивительно, евреи совершали омовение, когда человек приходил из язычества в иудаизм. Иоанн Креститель совершает обряд омовения над пришедшими из Иерусалима иудеи Десятиградия, над книжниками фарисеями. Этим самым он предлагал им как бы обновлять свою веру. Он смотрел на них и как бы говорил: «Вы, как язычники, которых надо принимать через омовение, потому что вы живете в Иерусалиме, жители Иерусалима, иудеи хуже, чем люди-язычники. Да, вы пришли из святых городов, но вы не святые». У евреев был даже такой обычай, когда они долгое время жили среди язычников, то по возвращении в святую землю над ними совершали обряд ритуального омовения. Иоанн Златоуст в Гомилиях на Евангелие от Матфея пишет: «Как могло совершиться прощение, когда еще не была принесена жертва, и дух не сошел, и грех не разрешился, и вражда не устранилась, и проклятие еще не уничтожилось? Взгляни, как точно апостол это выразил: „Ибо, сказав, что Иоанн пришел, проповедуя крещение покаяния в пустыне иудейской, он добавил „для прощения“, будто бы говоря, он убеждал их исповедоваться и покаяться в согрешениях не для того, чтобы они были наказаны, но чтобы легче восприняли прощение. Ведь если бы они не осудили себя самих, то не попросили бы и благодати, то есть уже от Христа, и, не попросив, не получили бы прощения. Блаженный Иероним Стридонский, трактат называется «Спор Люция Фирианина и православного», пишет: «Крещение Иоанна не столько отпускало грехи, сколько было крещением во отпущение грехов, то есть ради будущего отпущения, прощения, которое последует через освящение во Христе». Конец цитаты. Таким образом, все обряды очищения, которые совершали древние и которые совершает Иоанн Креститель, это все предполагает, что окончательное очищение произойдет тогда, когда зайдет солнце и очистится мир в струях крови Сына Божия, то есть когда Иисус Христос воскликнет на кресте: «Свершилось!» и, преклонив главу, предал дух. Евангелие от Иоанна 19:30. Но если Иоанн Креститель призывает иудеев к обновлению веры, Русь теперь тоже, крещенная, в общем-то, Русь нуждается в обновлении веры. Конечно, мы, православные христиане, верим в единое крещение, и мы не перекрещиваем людей, которые, может быть, запятнали чистоту крещения неправедным образом жизни. Но обновление обетов крещения может происходить на любом этапе нашей жизни. Ведь когда человека крестят, потом его миропомазуют, и священник, миропомазуя его, говорит: «Печать дара Духа Святаго, печать дара Духа Святаго, печать дара Духа Святаго». И смысл жизни христианина по Серафиму Саровскому заключается в том, чтобы раскрывать эти печати. Иными словами, нам надо всегда обновлять обеты крещения, переживая личный экзорцизм, очищение от злых духов, и стремиться к тому, чтобы раскрывать печати Духа Святаго в своей жизни, проявляя наличие даров и плодов Духа Святаго. Если мы будем живы, Господь позволит, то в следующее воскресенье мы продолжим новый цикл бесед по Евангелию от Марка. Спаси вас, Христос!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.